прошел. Никогда не успеешь рассмотреть, что там внутри скорого делается. Всегда торопится, мчится в какую-то очень далекую страну. Ни разу на нашем разъезде не останавливался.
Аркадий Гайдар. Дальние страны. Зимой очень скучно. Разъезд маленький, кругом лес. Заметет зимою, завалит снегом, и высунуться некуда.
Да. Одно только развлечение — с горы кататься. Но опять не весь же день с горы кататься. Ну, прокатился раз, прокатился другой, ну, 20 раз прокатился, а потом все-таки надоест. Да и устанешь. Кабы они санки на гору сами вкатывались, а то с горы катится на город никак.
Ребят на разъезде мало. У сторожа на переезде Васька, у машиниста Петька, у телеграфиста Сережка.
А остальные ребята вовсе мелкота. Одному 3 года, другому 4 года. Ну, какие же это товарищи?
Петька да Васька дружили, а Сережка драться любил.
Вредный.
Сережка вредный был. Однако, когда Васька и Петька играли вдвоем, то Сережка их не трогал.
Ого, тронь только попробуй. Вдвоем-то мы ему сдадим. И чтобы не дразнился, и чтобы из нашей нырётки рыбу не вытаскивал.
Нынче у Васьки болит горло, и ему не позволили на улицу выходить. Мать возится на кухне, отец на переезд ушел поезд встречать. Сидит Васька и думает.
Что бы такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или какую-нибудь штуковину.
Васька подставил стул к шкафу, открыл дверцу и заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с медом.
Может, развязать банку? Да зачерпнуть меду столовой ложкой. Нет, такой фокус матери не понравится.
Мам! Мама!
Ну, чего тебе?
А у меня, мам, горло перестало болеть.
Ну и хорошо, что перестало.
Совсем перестало. Ну, даже нисколечко не болит. О, скоро гулять можно будет.
Скоро можно. А сегодня сиди, утром еще похрипывал.
Да кто утром, а сейчас уж вечер.
Ну, ладно, ладно, сиди.
Жизнь. Под частым разрывом гремучий гранат отряд коммунаров сражался под натиском белых наемных солдат. В расправу жестоку попался. Мам, слышишь? Даже ни чуточки не хрипит. Мы сами копали могилу свою. Готова глубокая.
И что ты, идол, разорался-то? Я слушаю и думаю, или он с ума спятил? Орёт, как Марин козёл, когда заблудится.
Обидно Ваське. И не то обидно, что мать сравнила его с Мариным козлом, а то, что понапрасну он только старался, и на улицу его все равно сегодня не пустят. Насупившись, забрался он на теплую печку, положил под голову овчинный полушубок и задумался над своей печальной судьбой.
Скучно. Школы нет, пионеров нет. Скорый поезд не останавливается. Зима не проходит. Хоть бы лето поскорее.
Полежал, полежал Васька, подумал, да и уснул. На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу. За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки, подул влажный мягкий ветер, весна была недалеко. Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька сам навстречу идет.
Эй! И куда ты, Петька, ходишь? И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашел? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашел. А когда у меня горло, то ты не зашел.
А я заходил. Я подошел к дому, да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро-то в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнет. Я постоял, да и раздумал заходить.
Эх ты! Да она уж давно отругалась и позабыла. А ведро Васька из колодца еще позавчера достал. Ты вперед обязательно заходи.
Ладно.
Что это у тебя за штуковина в газету завернута?
А это не штуковина. Это книги. Одна книга для чтения, а другая книга арифметика. Я уж третий день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет, и арифметику нет. Ну вот он меня и учит.
Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику?
Ну-ну.
Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я поймал 10 рыб, а ты 3 рыбы. Сколько мы вместе поймали?
Что же ты я так мало поймал-то? Ты 10. А я 3. А помнишь, какого я окуня в прошлое лето выудил? Тебе такого не выудить.
Да ведь это ж арифметика, Васька.
Ну и что, что арифметика? Все равно мало. Я 3, а он 10. У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка. Да и удилище-то у тебя кривое.
Кривое, вот сказал-то. А чего это такое оно кривое?
Просто скривилась немножко, так я уж его давно выпрямил.
Ну, ладно, я поймал 10 рыб, а ты 7.
Почему же я 7?
Ну, как это почему? Ну, не клюет больше у тебя, вот и все.
У меня не клюет.
Угу.
А у тебя почему-то клюет.
А у меня клюет.
Очень какая-то дурацкая арифметика.
Вот экой ты права. Ну, пускай я 10 рыб поймал, и ты 10. Сколько будет всего?
10 и 10?
Да.
А много, пожалуй, будет.
Много. Раз так считают. 20 будет, вот сколько.
Ого.
Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду. Он меня и арифметики научит, и писать научит.
А то что? Школы нет. Так не ученым дураком сидеть, что ли?
Когда ты, Петька, за грушами лазил, да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принес, да 2 железные гайки, да живого ежа. А когда у меня горло заболело, то ты без меня жив к Ивану Михайловичу пристроился.
Ты, значит, будешь ученой? А я просто так. А еще товарищ.
Ну, постой, ну брось, ну что ты, ну, Васька. Ну, брось, ну ладно. Ну, завтра вместе пойдем к Ивану Михайловичу и попросим. Да он добрый, он и тебя научит.
А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь, то теплый дождик, что ни день, то яркое солнце. Снег таял быстро, как куски масла на сковородке. Хлынули ручьи, взломала на тихой речке лед, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. Васька с Петькой уже не раз бегали смотреть на речку, намного ли спала вода. А каждое утро они отправлялись на урок к доброму человеку, Ивану Михайловичу.
Огромные трехцилиндровые паровозы.
Это те, что могут тяжелые длинные составы на крутые подъемы тянуть.
И стальной серо-зеленый бронепоезд.
Бронепоезд.
Такого паровоза вы не видели, ребята. И вагонов не видали тоже. А ну, погодите. Я вам фотографию покажу. О, глядите. Вот он какой.
Ух ты. Трубы нет. Колес не видно.
Вместо окон узкие продольные щели. А из них, вот глядите.
Пулеметы.
Да.
Ух ты.
Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни.
А из башен пушки высовываются.
И никого не видно. Ни машиниста, ни кондуктора с фонарями, ни главного со свистком.
А где же они?
Нету их. А внутри, за стальной обшивкой, возле пулеметов, возле орудий, притаились.
Кто?
Красноармейцы. Молчит все до поры до времени. Но вот ночью, без гудков, без свистков, подкрадется бронепоезд туда, где враг близко, или где идет тяжелый бой красных с белыми.
И что тогда?
Эх, как резанут из темных щелей пулеметы. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- лапы могучих орудий. Бум-ба-ба! Бум-ба-ба! Ну, сила!
Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе, а когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешел Иван Михайлович на бронированный.
Да, и вот однажды в бою ударил в упор очень тяжелый снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку. военному машинисту Ивану Михайловичу. И с той поры я уж не машинист. Так-то, брат?
Да.
Да ничего, ребят, ничего. Получаю я пенсию и живу в городе у старшего сына токаря в паровозных мастерских. А на ваш разъезд приезжаю в гости к своей сестре.
Есть такие люди, которые поговаривают, что Иван Михайлович не только оторвал руку, но и зашибл снарядом голову, и что от этого он немного, ну, как бы сказать, не то что больной, а так странный какой-то. Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек.
Ну, будет. Гуляйте, ребятки, гуляйте.
Пойдем, Вась.
Да, вот что. Не сбегаете ли в Алешина? Мне бы Егору, председателю, записку передать надо.
Мы сбегаем. Мы очень даже быстро сбегаем. Ну, прямо как кавалерия.
Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня пенсию в городе получит. И сюда привезет.
Мы знаем Егора, председателя. У него ребята еще есть. Пашка да Машка, да? Только мало еще.
Вот к нему и сбегайте. Мы с ним старые друзья, с Егором-то. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, еще молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Как прорвало снарядом обшивку и отхватило мне руку, мы вместе были. Вот очнулся я, слышу, тихо. Бой окончился, глянул, рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка, полуголый, весь мокрый, губы запеклись, на теле ожоги. Стоит он и шатается, вот-вот упадет. Целых 2 часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря. Вот он какой, Егор, председатель.
Проезжей дорогой в Алешино 9 километров, а прямой тропкой всего 5. Возле тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца и края тянется куда-то очень далеко. В том лесу много малины, грибов, орешника. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие безобидные зверюшки. И по этому лесу бодро бежали ближней тропкой посланные в Алешино ребята. Пробегая берегом тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжелый камень. Осторожно подкравшись, они увидели Сережку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.
Нырётку забросил. Пойдем, Петька, поколотим его. Ты один раз стукнешь, да я один раз. Вдвоем мы справимся, стукнем по разу, ну пойдем.
Да-да, а потом он нас поодиночке поймает, да и вздует.
А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе, ты вместе, я вместе. Ну, давай, Петька, стукнем по разу, ну пойдем.
Ну не надо, ну сейчас некогда. Вон уходит, уходит, ну ладно. Вот лет будет, вот тогда мы ему и зададим. И чтоб не дразнился, и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.
Все равно будет вытаскивать.
Нет, не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак и не найдет.
Найдет, он хитрый.
Ну что хитрый? Ну мы и сами теперь хитрые. Тебе уж 8 лет, и мне 8. Ну значит, вдвоем нам сколько?
Сколько?
Сколько, да.
Ну 16.
16. Ну вот, нам 16, а ему-то 9. Значит, мы хитрее?
Почему 16 хитрее, чем 9?
Да обязательно хитрее. Чем человек старее, тем он хитрей. Вот возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему 4 года. Ну какая же у него хитрость-то? Хм, у него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты Хуторского Данилу Петровича. Ему 50 лет, и хитрее его не найдешь. Да, вот на него налогу 200 пудов наложили, а он поставил мужикам водки. Они ему с пьяна какую-то бумагу подписали. Он пошел с этой бумагой в район, ему 150 пудов искостили.
Ага. А вот люди говорят не так.
А как же?
Люди говорят, что он хитрый не от того, что старый, а от того, что кулак. Как, по-твоему, Петька, что это такое кулак? Почему один человек как человек, а другой человек как кулак?
Ну, богатый, вот и кулак. Вот ты вот бедный, так ты не кулак, а Данил Петрович кулак.
Это почему же это я бедный-то? У нас батька 137 рублей получает. У нас поросенок есть. Да коза, да 4 курицы. Какие же мы бедные-то. У нас отец рабочий человек.
Ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну пусть ты не бедный. Так у тебя отец-то сам работает. И у меня сам, и у всех сам. А у Данила Петровича на огороде летом-то 4 девки работали. Да еще какой-то племянник приезжал. Да еще как будто бы свояк. Да пьяный Ермолай сад сторожить нанимался. Ой, а вот ты помнишь, как тебя Ермолай крапивой-то отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ой, ухорал ты тогда. А я сижу в кустах и думаю, вот здорово Вась корёт, не иначе, как Ермолай его крапивой жучит.
А ты-то хорош, сам убежал, а меня оставил.
А неужели дожидаться? Я, брат, через забор как тигр перескочил. А он, Ермолай, успел меня всего только так 2 раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.
Вдруг среди тишины, сначала далекой и тихой, как жужжание пчелиного роя, послышался странный гул. Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная точка. Вот уже обозначились 2 пары распластанных крыльев, вспыхнули на крыльях 2 пятиконечные звездочки, и весь аэроплан, могучий, красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, пронесся над лесом. Машина скользнула, накреняясь на крыло, завернула, сделала несколько широких кругов и опять взвелась кверху.
Далеко полетел.
В дальние страны. Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы в дальние. Мы вот когда вырастем, Петька, мы тоже в дальние.
Угу.
Там есть и города, и огромнющие заводы, большущие вокзалы. А у нас нет.
А у нас нет. У нас только один разъезд до Алешина. Да больше и ничего. Ну, разве ж у нас-то дальний?
И зачем он над нами кружился?
Ой, Васька, пойдем отнесем записку. Солнце-то эван где? Пока добежим домой, уж вечер будет. Кабы не попала дома.
Было уже далеко за полдень, когда ребята во весь опор мчались из Алешина домой на разъезд. Поручение они выполнили, хоть найти Егора председателя было нелегко. Вся деревня гудела, как потревоженный улей, и, казалось, не было человека, которого бы не смущало, не радовало и не задевало новое слово – колхоз.
Вот так дела. Интересные дела. В Алёшине только и слышно. Колхоз, да колхоз.
Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нельзя.
Ага, мальчишки и то схватываются.
Так, ну-ну.
На площади собрание было. Стол поставили. За столом дядя Егор и из сельсовета. Приезжий человек на бревно забрался и объяснял, какая выгода идти в колхоз.
Да, а потом на бревна в лес рыжий. Ну, мы его на хуторе у Данила Егорыча видели. Угу. Колхоз, говорит, дело новое, и сразу всем в колхоз соваться нечего.
Да, вот, говорят, записались 10 хозяйств, ну и пусть поработают. Ежели у них пойдет дело, то и другим вступить не поздно будет. А если дело не пойдет, тогда, значит, в колхоз идти нет расчета, и нужно работать по-старому.
Ишь ты какой! Ну, а Егор как?
Ой, дядя Егор сердитый такой.
Стыдил их, доказывал. Ага.
Подкулачник говорит.
А записку мы отдали.
Да, записку мы отдали. Дядя Егор сказал, что все сделает. В город как раз через неделю поедет. А до тех пор обязательно к вам зайдет.
Вот и хорошо. О. Ну, спасибо, ребят. Ну, а теперь по домам, кавалерия.
Петька, рысью!
Ребята припустились к дому. Тем более, что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда, значит, было уже 5 часов. И значит, Васькин отец, свернув зеленый флаг, входил уже в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок. Дома тоже зашел разговор про колхоз.
Не знаю. Цельный год на коров деньги откладываем. У Данила Петровича посмотрел тёлку годовалую. Думала, к лету выкупим, пустим в стадо. Ну, а теперь как же, отец?
Ну?
Ну, что ну-то? В колхоз, сказывают, принимать будут только тех, кто свою скотину не будет резать или продавать.
Ну и что?
Как ну и что? Ну, вот Данил Петрович вступит, отведет туда тёлку, и тогда ищи другую. А где ее найдешь такую?
Мать, ну ни с тёлкой, ни без тёлки Данилу Петровича колхоза и на 100 шагов подпускать не полагается. Потому что он кулак.
Правильно.
Вот, а колхозы они на то и создаются, чтобы можно было жить без кулаков.
Не знаю, как оно будет-то.
Так как будет? Вот так и будет. Как колхоз войдет в все село, так Даниле Петровичу придет крышка. Рушатся все кулацкие хозяйства.
Да, рушатся, как бы не так. Данил Петрович-то мужики побаиваются. И все выходит так, как ему надо.
Да в прошлом годе-то с него 150 пудов налога списали, а ты рушатся.
Как бы колхоз тот не рушился.
Ну, с налогом это дело темное.
Ну, так.
Да, не иначе, как Данила Петрович кому-то очки втер да обжулил. Это ему не каждый раз пройдет, за такие дела недолго и попасть куда следует. Вот случись это теперь, когда Егор председателем, такого безобразия не получилось бы.
Правильно.
Ой, не знаю, отец, не знаю. Алёшина деревня глухая, кругом лес да болото. Научиться по-колхозному работать у кого? Не у кого.
Правильно.
Васька, ты что же весь сахар-то захапал?
Я вам... Нечаянно.
А, я тебе вот сейчас дам нечаянно. А ну-ка, поставь, Далёнок, сахарницу на полку и брыть оттуда.
Ну, ладно.
Пойду. Мне не больно, надо.
Дней через 5 после того, как ребята бегали в Алёшина, они условились встать пораньше и пойти ловить на червяка плотву. Но когда Васька проснулся, было уже поздно, 9:00, а Петька не приходил. Не было его и дома. Васька зашел в дровяной сарай, удилища были здесь, но Васька очень удивила, что они не стояли в углу на месте, а точно наспех брошены и кое-как валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на заваленке, газету. Иван Михайлович Петьку не видел тоже. Васька огорчился и сел рядом.
Про что это вы, Иван Михайлович, читаете? Вы читаете, а сами улыбаетесь. История какая-нибудь? Или чего?
Погоди, Васька, погоди.
Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод.
Возле нашего разъезда?
Огромное заводище. Алюминий, металл такой, из глины добывать будут. Богатые пишут места у нас насчет этого алюминия. А мы живем глину, думаем. Вот тебе и глина.
Да? А как строить-то будут? На каком месте, Иван Михайлович? А трубы у завода высокие будут?
Где строить будут, я, брат Васька, и сам не знаю. А труб вовсе не будет, потому что завод будет работать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперек тихой речки.
Ну да, плотину построят.
Ну, поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамомашины. А от этих динамомашин пойдет по проволокам электрический ток.
Эх, Петька, и что за дурак? Тут такие дела, Иван Михайлович, а он шляется.
Да, брат, дела.
Эх, дурак.
Вы когда в Алёшино бегали? В субботу или в пятницу?
В субботу. В субботу, потому что у нас тот вечер баню топили.
В субботу?
Ага.
Значит, почти неделя прошла. Что же это Егор Михайлов ко мне не заходит?
Дядя Егор?
Да.
Да он, Иван Михайлович, кажется, еще вчера в город уехал.
Как уехал?
Да. У нас вечером алёшинская тетка Дарья чай пила и говорила, что Егор уже уехал.
Что же это он не зашел? Обещался зайти, не зашел. А я-то хотел попросить, чтобы он в городе трубку купил.
Между тем, Петька был вовсе неподалек. Он сидел в кустах позади огородов и не хотел сейчас встречаться с Васькой. Потому что с ним произошел странный и, пожалуй, даже неприятный случай. Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилище и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидал Сережку.
Куда же это он, а? Мимо огородов к трубке пошел. Это не иначе, как на речку на рёдке осматривать.
Петька вернулся во двор, бросил в сарай удилище и побежал вслед за Сережкой, который, весело насвистывая на самодельной дудочке, скрылся уже в кустах.
Свисти, свисти. Это нам очень даже на руку. Теперь наша взяла. Посмотрим, куда ты забрасываешь-то.
От того, что он так удачно выследил Сережку, Петьке было весело, он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.
Далеко забирается, ты хитрый. Ну, погоди, погоди. Теперь мы с Васькой-то придем, выловим и наши, и твои нарядки, и перекинем их на такое место, где их тебе и вовек-то не найти.
Прошло с полчаса. Они приближались к тому месту, где тихая речка, делая крутой поворот, уходила во враги.
Теперь будешь знать, как чужие нарёдки-то вылавливать. Ну что ж, не свистишь-то больше, а? Ну? Ой, а где же это он? Ну где же это он, а? Куда же это он девался-то?
Стараясь не топать, он побежал вперед и, очутившись у поворота, высунул из кустов голову.
Нету! Да что же это такое-то, а? Скрылся! Как же это я-то? А может, он раньше по маленькой тропке пошел? Вон там, где Филькин ручей!
Петька вернулся к маленькой тропке, которая вела к тому месту, где Филькин ручей впадал в тихую речку. Но и там Сережки не было.
А там дальше-то заросший пруд есть. Может, он туда пошел? Он такой хитрый, что, может, и там разыскал что-нибудь.
Пруд был очень мал, весь зацвел тиной, и кроме лягушек в нем ничего хорошего водиться не могло. Сережки и тут не было.
Эх, не уследил. Вот беда-то, а. Васька-то уж, небось, проснулся. Если не говорить, отчего не разбудил, рассердится. А если сказать, смехаться будет.
И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть о Сережке, о нырётках и о Ваське. Не дальше, как в сотни метрах, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска. Дым от костра.
Охотники? Нет, нет, это не охотники. А зачем они с палаткой-то приедут? Рыболовы? Нет, это от берега далеко. А может, разбойники? Да нет, вон на веревке-то белье сушится, носки синие, подштаники. Да нет, не разбойники. И нет никого. А ну-ка, что тут у них? Так, тюфяки и одеяло. Эшь, какое одеяло-то? А я тут... Бумаги синие. А глина зачем? А это что это такое? Часы вроде. Нет, это компас. Вот здорово-то, а? Стрелка-то как живая. Вон она. Да нет, сколько ни вертись, все равно не обманешь. Нет, нет. Ну-ка, если вот вокруг палатки обойти, перекрутиться, а потом уж... Что это? Ой, мама!
Огромная лохматая собака неслась за Петькой и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по пояс в воде Петька успел перебраться. Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть. А Петька, не дожидаясь, пока это случится, мчался вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц. Только уже на берегу тихой речки он остановился. Напился воды и зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.
Фу ты. Вот история. Все из-за нее.
Ну, конечно. Если бы не собака, он не взял бы компас.
А теперь что же выходит? Выходит, я компас украл.
Выходит, так?
За такие дела... Отец так взгреет. Иван Михайлович тоже не похвалит. А Васька? Что ж теперь?
Но дело сделано. А возвращаться с компасом назад страшно и стыдно.
Но я ж не виноват.
Ну, конечно, все из-за собаки.
А кроме нее никто и не видал.
А что, если компас спрятать подальше? А потом когда-нибудь...
Осенью. А может... Зимой?
Конечно. Палатки уже никакой не будет.
Сказать, что нашел, и оставить себе.
Да. Вот какими мыслями занят был Петька, и вот почему отсиживался в кустах за огородами, думая, что бы такое получше соврать. Вообще-то соврать при случае он был мастер, но сегодня чувствовал, что у него не хватит терпения смолчать о палатке. И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то все было бы интереснее и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль. А что, если пойти к Ваське и все рассказать? Он так и решил сделать. Но тут его позвали обедать, и он пошел с большой охотой, потому что сильно проголодался. После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать белье и заставила его караулить маленькую сестренку Еленку. Уже вечерело, когда, наконец, освободившийся Петька увидел друга.
Петька! Эх ты, Петька! И где ты весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал, искал и не нашел?
Дело было.
Ах ты, дело, дело. Во-первых, возле нашего разъезда будут строить завод. Во-вторых, в лесу стоит палатка, и в этой палатке живут очень хорошие люди, двое, геологи называются. Землю осматривают, камни там, глину ищут, и все записывают. А в-третьих, Сережкин отец выиграл сегодня Сережку, и он выиграл на всю улицу.
Постой, откуда ты про палатку знаешь? Я первый. Ну, со мной такая история случилась.
А, история. У меня поинтереснее будет. После обеда, смотрю, идет человек. Высокий, сбоку сумка кожаная. Посмотрел на меня и спрашивает. Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил? Нет, говорю. За мной Петька не зашел. Обещал зайти, а сам куда-то пропал.
Ну, а он что?
Ну, а он и говорит. А я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас, говорит, другого мальчика повыше тебя и волосы рыжеватые? Есть, говорю, только это не я, Сережка. Он нашу нырётку украл. Вот-вот, говорит, он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где, говорит, он живет? Идемте, отвечаю. Я вам сейчас, дядя, покажу, где он живет.
И показал?
А как же? Вот, пришли мы. Он в дом зашел, а я на улице остался. Смотрю, выбегает Сережкина мать и кричит, Сережка, Сережка, не видал его? А я отвечаю, видел только не сейчас, а сейчас не видел. Потом тот человек, геолог, вышел, я его проводил до леса, и он позволил, чтобы мы с тобой к ним приходили.
Так.
А вернулся Сережка, его отец и спрашивает, ты какую-то вещь в палатке взял? А Сережка отказывается. Только отец не поверил, да и выдрал его. Ох, и Сережка как завыл. Так ему и надо. Верно, Петька? А?
И здорово отец Сережку отлупил.
Ух, должно быть здорово, раз Сережка так завыл, что на улице слышно было.
Разве ж можно так бить? Теперь не старое время, чтоб бить. А ты отлупил, да отлупил, обрадовался. А если б тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?
Так ведь не меня, а Сережку.
Сережку.
Конечно, и потом ведь не за даром, а за дело. Зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой-то? То весь день шлялся, то весь вечер сердишься.
Я не сержусь. Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уж перестает.
Зуб заболел. И скоро перестанет.
Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Я, знаешь, я полежу дома, он и перестанет.
После этого разговора Васька увидел группу направляющихся к разъезду алешинских крестьян. Они были чем-то взволнованы. По их лицам Васька понял, что стряслась какая-то беда.
Вот беда. Люди добрые, да что же это делается?
3000, шутка сказать.
Вот тебе и председатель.
Вот он колхоз-то.
И след простыл.
Никто и не видал.
Да все мастера на чужое.
В район ведь послали.
Ищи ветра в поле.
Пишите, бумага где-то все стерпит.
Беда стряслась над всем Алешиным. Захватив с собой 3000 крестьянских денег, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза, председатель сельсовета Егор Михайлов.
В городе должен был пробыть двое, ну от силы трое суток, а уж неделя прошла.
Вы беспокоились, телеграмму послали, одну, потом другую, нет ответа.
Да нарочного послали вслед, нынче вернулся нарочный. Привез известие, утешил.
В райколхоз «Союз» Егор не являлся и денег в банк не сдавал.
Заволновалась, зашумела Алешина. Приехал из города следователь. Из района прислали нового человека, но алешинские мужики отнеслись к нему холодно.
Егор, он тоже из района приехал, а 3000 крестьянских денег ухнули.
Да. У нас до сих пор никак в толк не возьмут. С чего это он?
А ведь раньше, ты сказывают, героем бы.
И герои, все они герои. Видали мы таких?
Среди всех этих событий, оставшийся без вожака, а главное, совсем еще не окрепший, только что организовавшийся колхоз, начал разваливаться. Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом начали выходить десятками, без всяких заявлений. Только 15 дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.
Да, бывает и так, ребятки. Меняются люди. Бывает, меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твердый был человек. Помню я как-то вечер. Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины повынуты. Сзади путь разобран и мостик сожжен. На полустанке ни души, кругом лес. Вылезли мы с Егоркой, грязный, промасленный, потный. Сели на траву. Что делать? Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди стрелки поломаны, сзади мост сожжен, и мотаемся мы третьи сутки взад и вперед по этим бандитским лесам. И спереди фронт, и с боков фронты, а все-таки победим-то мы, а не кто-нибудь». Сломал он веточку красного шиповника, понюхал ее, воткнул в петлицу угольной блузы, улыбнулся, как будто нет счастливее его человека на свете. Взял гаечный ключ и полез под паровоз. Вот и я скажу, ребятки, хоть сейчас нам и тяжко, а все-таки победим-то мы, а не кто-нибудь.